Почему у нас в России практически нет православных миссионеров? В стране, которая о православии имеет смутное представление, которая чаще черпает из гороскопов и примет, очень много миссионерских отделов, а миссионеров нет. С уважением, Борис Николаевич, 68 лет.
Что такое миссионер, интересно? Надо подумать об этом. Это тот, который выходит и начинает все говорить, говорить и говорить. Думаете, это миссионер? Говорить можно что угодно, а дела-то и не будет. Но скажу о другом. Миссионер – это тот человек, который должен очень хорошо знать православие. Первое. Второе. Это человек, который должен сам быть искренним христианином, то есть стремиться, насколько это возможно для него вести христианскую жизнь, а не какую-либо иную. Потому что только тот человек, в котором живой дух, может через эти слова передать жизнь, таящуюся в христианстве. Вот в чем дело. Это, так сказать, первое. И таковых людей всегда было не так много. Не думайте. Почему апостолы победили мир? Потому что они были одухотворены Духом Божьим. Господь дал им это. Это было необходимо, иначе христианство просто в истории бы не осталось. А затем самыми лучшими миссионерами кто были? Посмотрите, они все канонизированы. То есть это были святые. И напротив, профессора вот такие, да, учителя и прочие. Говорят, говорят, говорят о Боге, а, как говорится, авось и ныне там. Вот, и, конечно, второе можно отметить, что в любой сфере жизни нашей не так много людей, которые продвигают, допустим, ту или иную науку, искусство, да, литературу, технику. Много ли там людей, которых мы можем назвать вот гении? Посмотрите, музыки. Много ли таких же композиторов? Назовите вот сейчас. Много их таких, которым вы сказали? Нет, мало. Художников замечательных? Многих? Нет. Философов? Много. Во всех сферах, в том числе и в религиозной сфере, да, таких людей всегда, конечно, немного. Этому нечего удивляться. Это совершенно естественное явление в человеческой жизни. Поэтому и здесь то же самое, и в области религиозной проповеди мы тоже находим не так много тех, кто действительно мог бы привести людей к христианству по существу. И последнее. С горы катиться куда легче, чем подниматься на гору. Христианство требует от человека лечения. У меня болит зуб. Ой, нет, не пойду лечить зуб. Ой, нет, 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 нет. Пусть болит, дайте мне болеутоляющее. Не хочу идти в больницу. Понимаете? А вот эти, о чем вы пишете, они напротив. Что вы? Вы достигнете сверхсознания, вы начнете видеть на расстоянии, вы увидите там такие переживания в себе, вам откроются иные миры. Ой, как интересно! И покатился с горы, не подумав о том, а что это мне даст, если я завтра умру? Интересно. Что это даст? Забыли, что духовная жизнь сводится к чему? Духовность человека, то есть жизнь человека, к исцелению. Вот что это такое. От чего? От нашего эгоизма и прочих всяких страстей, которые присутствуют в этом нашем эгоизме. А там нет. А там говорят о другом совсем. Ни о каком исцелении речь не идет. Вы какой есть, такой вы и хороший. Вы слышите? Вы хороший. Не беспокойтесь. Вот вам только что. Надо было узнать еще, что там, что здесь, а как это, а что, почему и тому подобное. Слышите? Хорош. Я хорош. Ой, какой, ура! Ура! А если я хорош, я здоров, чем бы мне теперь развлечься? Какие бы мне картиночки посмотреть? Понятно, почему? Интересуется. А здесь христианство говорит: нет, ты больной, я больной. Ты сам больной. Я больной. Посмотри на себя, тебя не тронь. Из тебя какие фонтаны ядовитые. Христианство говорит о самой сути. Человека необходимо лечить. То есть, а следовательно, признать, что я болен, духовно болен. Вот потому, христианство, я бы сказал, с трудом принимается. А если принимается, то чисто внешним образом. А эти все, ну что вы, ура, здоров, счастлив, одни развлечения, удовлетворение любопытства. Вот в чем причина, что там эти миссионеры имеют, кажется, успех, а здесь довольно трудно.
Галина Мирзуева, село Малая Сердоба, Пензенская область. Алексей Ильич, как правильно организовать свою жизнь при выходе на пенсию? Почему для многих пожилых людей этот промежуток времени становится бессмысленным? Почему многие из них жалуются о своей никому не нужности? Объясните им, чем они должны заниматься в свои годы.
Должны, наконец, хотя бы выходя на пенсию, понять то, о чем пишет Исаак Сирин Святой. Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Пора подумать, хоть теперь-то, зачем я живу и что мне надо делать для того, чтобы, повторяю, войти в вечную жизнь. Достойно. Достойно, а не как разбойники, с которыми расправляются. Поэтому здесь надо, выходя на пенсию, заняться наконец-то чтением литературы, хорошей, доброй литературы. Вот Авва Дорофея, там, Игнатия Брянчанинова, его творение, его писем, да, того же Марка Подвижника, Исаака Сирина, Антония Великого, таких подвижников, как игумен Никон Воробьев, как письма Лаамского старца, это читать. И если вы хотите, чтобы жизнь была заполнена, наконец, надо взяться за себя и учиться молиться. Молитва – это тот выключатель, в данном случае хочу сказать включатель, благодаря которому только мы можем увидеть свет Божий. Научиться надо молиться. На моих глазах произошел случай, очень показательный, когда к игумену Никону Воробьеву пришла женщина, крестьянка, и жаловалась, что мне делать, батюшка? Вот я на пенсии, у меня огород, у меня скотина, но скучно мне. Никто не приходит, все разобщены, скучно. Батюшка, помогите, что мне делать? И вот он сказал, ты знаешь что? Вот молитву, вот я тебе сейчас скажу кратенько, он сказал, молитву Иисусову. Старайся как можно чаще и от всей души повторять ее. Не спеши, совсем не спеши, внимательно произноси, как можно чаще, постарайся. Примерно через год она пришла. С чем? Это удивительно. Она чуть ли не со слезами бросилась к нему на колени, перед ним на колени. «Батюшка, я не знаю, как благодарить вас. Моя жизнь наполнилась радостью. Моя душа исполнена мира. Я просто вас благодарю, не знаю как. Вы мне дали рецепт». Ну, она, может, этого слова не сказала. Сказала, что теперь моя жизнь приобрела полноту. Отец Никон, когда услышал это, то сказал, впервые в жизни я вижу человека, который послушался. Все хотят получить плодов, нисколько не думая о корнях. Впервые, говорит, я увидел этого человека. Простая крестьянка, простая женщина. Вот где ответ?
Похожий вопрос, Алексей Ильич. У молодых людей очень много времени уходит на учебу, работу, заботу о семье, но ведь и они должны вести духовную жизнь. Какие есть определенные минимальные правила, нормы вот, духовной жизни занятых людей?
Первое. Духовную жизнь все мы ведем, только какую? Вот чем дело. Духовная жизнь – это наша жизнь. И мы от нее никуда не денемся, пока мы живы. А вот какая духовная жизнь, это уже очень важно. Так вот, в данном случае приходится действительно повторять только. Если мы хотим, чтобы наша духовная жизнь оказалась наполненной не всякой дрянью и всякими гадостями, так, а была наполнена действительно светом и миром, и успокоением, и действительно радостью, то нужно, это не мой совет, не подумайте, как можно чаще обращаться к Богу с молитвой. Какая молитва? Можно, молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Так, молитва мытаря, потому что мы грешим непрерывно. «Боже, милостив будь мне, грешнику или грешной», и так далее. Как можно чаще, но с вниманием, благоговением и покаянием. Не сбави Бог превратить эти молитвы в тараторщину. Еще раз повторяю, видите, как Серафим Романцов сказал? Нет у тебя никакой молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Так вот, если почаще напоминать себе, мы же верим в Бога, меня же никто не заставляет верить в Бога. Я верю, что Бог есть любовь. Я верю, что это дух любви. И каждое мое молитвенное обращение – это есть не что иное, как соприкосновение с этим духом. С этим духом. Но молитва должна быть, еще раз повторяю, с покаянием. Так вот, это обращение к Богу как можно более частое. Знаете, что делает? Капля долбит камень. И вот это наше обращение к Богу, и более частое, оно постепенно долбит камень нашего сердца. Оно действительно каменное. И тот, кто старается в этом, обязательно увидит, как эти наши капельки пробивают это отверстие, в которое затем начинает все больше проходить свет Божий. Мы не молимся и хотим без молитвы что-то получить. Напрасно. Напрасно. Не может быть света там, если наше окно закрашено черным лаком, и мы не начнем постепенно очищать его. Не может быть света. Вот так. Это очень важно. И во-вторых, конечно, это не менее важно. Мы должны следить за своей совестью. За совестью следить, стараться, насколько это возможно, не нарушать ее. Не будем. Это самый главный центр нашей жизни. Совесть – это наше сердце. Избави Бог повреждать сердце. Поэтому должны следить за этим. Если что-то случается, обманули, слукавили, слицемерили, немедленно надо каяться перед Богом. Слышите? Не ждать, когда я пойду к батюшке. Немедленно надо каяться. В этом отношении очень полезна книга Яна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», где он показывает прекрасный пример этого. Почитайте только ее, увидите. Опять я разгневался, опять я осудил, опять я почеславился. Господи, прости меня от всей души, он пишет, и возопила к Богу моему, прости меня, Господи, и пишет. И опять я ощутил пространство в душе своей. Грехи сжимают его, высушивают. А здесь опять пространство я ощутил в душе своей. Вот эти две вещи, по крайней мере, необходимы. Ну, а всем прочим, конечно, вы знаете, что надо, конечно, в церковь стараться ходить, исповедоваться надо, причащаться надо, вот, не лениться. Вот, насколько возможно, смотрите за постами, каждый в меру своих возможностей, своих сил. Я думаю, вот так, и постепенно мы увидим, как наша суета, оказывается, раздвигается, и мы находим добрую тропу жизни.
Алексей Ильич, у нас в разных вариациях есть несколько вопросов, касаемых ювенальной юстиции. Чтобы не тратить драгоценное время, я не буду их все зачитывать, они достаточно пространные, но вопрос как бы у людей понятен, то есть как вообще к этому относиться, как на это реагировать, что делать и к чему вообще вот эта кампания по внедрению ювенальной юстиции у нас в стране может привести.
Ну, видите, ювенальную юстицию вводят все те же, как сейчас принято выражаться, силы, не называя конкретно ни людей, ни органы, ни организации, все те же силы, которые сейчас управляют средствами массовой информации, и задача которых, судя по всему, в развращении людей и убийстве их духа. Потому что ювенальная юстиция, в конечном счете, она же совсем заинтересована не в том, чтобы детей спасать. Об этом и речи нет. Где же лучше ребенку жить, как не в семье? Где он может получить только воспитание, как не у родителей? Это совершенно же очевидные вещи. Она направлена совсем на что-то другое, на то, о чем предупредил Господь еще в Евангелии 2000 лет тому назад. О чем предупредил, и что тогда звучало, как какой-то абсурд. Потому что он сказал такую вещь. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Это абсурдно звучало. Теперь же посмотрите на те средства, с помощью которых пытаются, так сказать, эти органы и эта юстиция воспитывать детей. Ребенок должен доносить на родителей. Должен рассказать там врачам, учителям и кому-то, милиции, что вот папа меня шлепнул, мама мне не дала конфетку, папа мне не дал столько карманных денег, сколько дают другим, мама меня обругала и так далее. Дети начинают и приходят органы, и, что называется, сначала на заметку ставят родителей, а потом уже предупреждают. Или вы будете относиться по-человечески детям, или дети чувствуют свою власть, не имея еще разума, потому что еще возраст совсем не тот, не имея разума, он начинает командовать родителями. И родители понимают, что если они не будут исполнять, то начнется, может быть, каких-то штрафов, а затем вообще и в тюрьму даже посадят. Если что-то такое найдут, ну, с их точки зрения, с точки зрения этих омбудсменов, да, какие-то действия, противоречащие их пониманию, ну, отношения к ребенку. Вы видите, что самое страшное? Детей делают врагами родителей. Я не знаю, что худшего еще можно представить. О каком воспитании детей может быть речь? А когда их отбирают? В какие семьи их только ставят? Или в какие учреждения? Они что там, с чужими людьми получат лучшее? Получат любовь? На Западе очень нередко, когда этих детей изымают и отдают этим в так называемые семьи однополые, где происходит еще большее, не большее, а вообще развращение, развращение этих детей. То есть я не хочу говорить о многих вещах, которые сопряжены с ювенальной юстицией. Они уже сейчас очень много говорят, но основная идея и направленность ее видна. Она носит в себе по существу антихристианский характер. Она делает врагами родителей и детей. Она разрушает возможность христианского, и не только христианского, а просто вообще нравственного воспитания детей. Просто нравственного. Потому что без наказания ребенка, без наказания, его невозможно воспитать. Это знает вся история человечества. Всегда это было, и вдруг в 21-м, 20-м, 21 веке открыли, оказывается, никак нельзя никаких мер принимать к ребенку. Это что такое? Это улыбка дьявола. Другим словом, это не саркастическая улыбка. Вот вам, пожалуйста. Конечно, это приведет к самым отрицательным явлениям. И в частности, когда эта юстиция предполагает, что несовершеннолетним надо считать человека до 18 лет, то можно себе представить, что эти уже взрослые ребята, что они будут делать, когда знают, что если не безнаказанно, то почти безнаказанно они могут сделать то, за что взрослых отправляют на многие годы в тюрьму. То есть этим разрушается семья, разрушается нравственность и воспитание детей, разрушается общественная атмосфера жизни, ибо преступность будет возрастать. Теперь эти чиновники, особенно в нашей российской действительности-то, что они будут делать, когда они почувствуют свою полную власть над родителями, над семьями? Это начнется коррупция, невиданная коррупция. Будут откупаться всеми способами, только не забирайте от меня детей. Что это будет? И сомнений никаких нет. Ну, и, наконец, я бы сказал, что ювенальная юстиция разрушает основной принцип общественной жизни. Общественной жизни. Закон даже общественной жизни. Каков этот закон? Этот закон – закон дисциплины и подчиненности в обществе. Именно, что если вы солдату дадите те же права, что и генералу, все, армия закончена. Если вы сотруднику, рабочему фирмы дадите те же права, что и хозяину, все, фирма лопнула. Если вы дадите любому гражданину права президента, все, государства нет. Если вы дадите ребенку не только те же права, что и родителям, а большие даже права, а именно ювенальная юстиция об этом как раз и говорит, это что будет? Вы слышите? Нарушается основной закон социальной жизни. Это вещи очевидные. Возникает только вопрос, кому это нужно? Кому это нужно? Древние римляне так и говорили, кому это выгодно? Что это такое? Кому? Мы об этом не задумываемся, к сожалению. Еще раз повторяю. Вот та пропаганда, я бы сказал, безнравственности, жестокости, крови и насилия, вот это введение теперь этой ювенальной юстиции, мне кажется, происходит из одного и того же источника. Этот источник – реально существующий сатанизм. Потому что другого вы не можете ответа найти. Зачем показывать эти жестокости, насилие по телевидению? Скажите, зачем? Какому человеку, добропорядочному человеку, это нужно показывать всякий разврат и насилие. Кому это в голову придет? Никому. Также здесь нарушать устои общественной жизни, основной закон, кому это придет в голову? Кому придет в голову отнимать детей у родителей? Кому? Ясно кому. Один и тот же источник. И это свидетельство очень печальное. В каком отношении? Значит, мы приближаемся уже к тому времени, когда действительно должен прийти Антихрист. То есть это величайший злодей и величайший лукавый социальный деятель, гениальнейший социальный деятель, который должен прийти, и мрак опустится на нашу бедную землю. Поэтому, вы знаете, вот я всегда очень боюсь, когда смотрю, вот на Западе нам постоянно показывали, как церковь занимает социальную деятельность. О духовной жизни речь не идет. Посмотрите, сколько приютов, детских домов, домов престарелых, какая физкультура, какие спортивные площадки. Смотрите, все церковь делает, какие театры. Церковь. Чем хвастаются? Задача церкви одна и единственная – лечить человека. От чего? От страстей. И вдруг эта задача, вместо того, чтобы лечить от эгоизма, от ненависти, лживости, тщеславия и гордыни, вдруг церковь занимается социальной деятельностью. Да, никто не против, чтобы и это имело место, и это. но все хорошо в меру. В противном случае церковь перестанет быть церковью. И мне кажется, что вот этот процесс омерщения, который начался и сейчас же полностью поглотил западное христианство, он, безусловно, действует, будет действовать и отрицательно действует и на православие. Поэтому мы стоим перед очень серьезной реальностью нашей дальнейшей жизни.
Вот следующий вопрос. У нас уже программа подходит к завершению сегодня. Следующий вопрос как раз об этом. Конечно, это можно очень долго, наверное, целую лекцию, не одну этому посвятить, но вкратце, ваше представление о будущем России через 10 лет?
Никакого у меня нет представления. Я очень боюсь гадать, тем более, что даже кофейной гущи под руками нет. Не хочу гадать, знаю только одно, что когда самого Христа спросили о том, когда это будет, конец света, Он отказался отвечать. Причина совершенно очевидная. Причина в нас, в людях. Покаялись ниневитяне, и Ниневия осталась. Не покаялись другие, и все рушится. Так и здесь. Поэтому гадать об этом – это совершенно, мне кажется, нездоровое явление и несерьезное. А вот думать о том, что нам надо делать, как нам надо вести, как нам быть действительно церковными людьми, не по внешности, а по жизни, вот об этом надо самым серьезным образом думать. И здесь очень важное дело. Мы, к сожалению, не понимаем о том, что каждый наш добрый, духовно добрый акт оказывает и имеет огромное значение для жизни всего нашего народа. Когда в Арсенофе Великого спросили о том, почему вот сейчас у нас так более-менее такое благоприятное время жизни и так далее, то он ответил, есть три молитвенника, молитвы которых восходят прямо к престолу Божию. И назвал три. Они спасли. Вспомните, когда Авраам разговаривал с ангелами, посланными уничтожить Содом и Гоморру. Если 50 праведников не уничтожишь, нет, 45, 40, 10. Ангел сказал, не уничтожу, и отошел. Есть предел, после которого начинаются кары. Были уничтожены и Содом, и Гоморра, потому что не оказалось уже 10 праведников. Вот о чем нам надо думать, вот о чем заботиться. Дай Бог, чтобы люди, которые обращающиеся сейчас в православие, становились православными не по имени, и не потому только, что ходит в церковь и вычитывает молитвы, а по жизни своей, по жизни. А суть христианской жизни заключается в приобретении видения того, что болен я, и надо мне исцеляться, и никого не осуждать за то, что другие делают так и так. Они тоже больны. Надо сочувствовать, не потакать, а сочувствовать и молиться о них.
Руслан спрашивает. Уважаемый Алексей Ильич, как вы считаете, по какому пути развития пойдет Русская Православная Церковь в ближайшем будущем? По пути сохранения канонов или по пути церковных реформ?
Вот видите, опять вопрос о чисто внешней стороне церковной жизни. Сохранение канонов или канонов и так далее. Да все каноны можно сохранять и превратиться не знаю во что. Нужно же не забывать же, кто распял Христа? Строжайшие исполнители канонов. Строжайшие. Фарисеи, которые вот даже кружкой надо мыть, там скамьи. Распяли Христа. И оказались недостойными Царства Божия. Сатанистами оказались, исполнители. А спасся кто? Первый в рай вошел бандит, но который покаялся. Так и в данном случае. Вот поэтому нам нужно говорить о церкви не как о каком-то обществе, не какой-то иерархии, которая постарается там исполнять те или иные каноны. Да, каноны правил движения. А нужно говорить о том, как пойдет наш православный народ, по пути действительно жизни ли православной, или по пути чисто внешнего исполнения церковных предписаний и церковных норм жизни. Евангелие должно быть основой нашей жизни. Заповеди, заповеди, которые в первую очередь чего касаются? Моих мыслей, желаний и чувств, ибо они порождают все мои деяния. Вот оказывается, что не то, как поставить свечку, не то даже, чтобы я ходил, исповедовался, причащался. Да, потому что если это только носит внешний характер, ничего мне это не даст. Иуда причастился? Да, Иоанн Златоуст пишет. И с этим причастием в него вошел сатана. Мы забываем даже об этом. Так что не о канонах надо вести речь. Это вторичная сторона, а первичная о характере нашей жизни. Вот если действительно наш народ постарается бороться своими мыслями, дурными желаниями, греховными настроениями, если он начнет меняться, если он будет каяться в своих личных грехах, лично говорю, то тогда изменится. Пройдет 3 дня, и Ниневия останется. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. И последний такой вопрос, может быть, даже просьба к вам. Православное телевидение достаточно новое все-таки явление в нашей жизни. И о том, каким оно должно быть, на самом деле идет очень большая такая дискуссия. И мы получаем очень много писем, в которых одни зрители говорят, что ну вот спасибо, что вы такие светлые, спокойные, миролюбивые, вы приносите успокоение, дух мира. А другие зрители говорят, что ну что это за такое беззубое православие, вы должны быть боевые, вы должны вести борьбу, значит, вы должны там вот то-то, то-то. И вот поскольку вы для телеканала «Союз» являетесь авторитетом, то мы хотели бы вот от вас услышать, какими мы должны быть, каким должно быть православное телевидение, что оно должно нести людям?
Оно должно нести людям то, ради чего существует церковь. Все ее акции, все его акции, они должны в конечном счете быть направлены к одной цели, к той, ради которой существует церковь. Какой? Дать понимание духовной жизни, помочь людям как-то настроиться на эту духовную жизнь, привести людей, показать, может быть, различные опыты, что ли, и различные страницы из истории, показать, как люди приходили к этой цели. В то же время предупреждать людей и от тех совершенно ложных, прелестных, я бы сказал, вещах, которых все больше появляется в нашем мире, в частности и в православном. Может быть, иногда говорить о каких-то даже книгах, предупреждать людей от этих книг, потому что люди же не знают. Да, предупреждать и говорить почему. Может быть, что-то рекомендовать, даже пропагандировать, хотя слово не очень красивые, но, по крайней мере, говорить о святоотеческой литературе. Может быть, у вас есть люди, которые могут комментировать какую-то литературу, в частности, святоотеческую литературу и других. Мне кажется, это было бы очень хорошо, если бы это было возможно. Цель одна. Нет никакой разницы. У телевидения, радио православное, педагог православный, священник православный. У них только одна цель. И к этой цели нужно стремиться с разных сторон.
Спасибо, Алексей Ильич. Я в прямом нашем эфире хочу вас поблагодарить и преподнести вам вот эти розы. Мы вставать не будем, потому что иначе мы выйдем из кадра. Да. Поэтому вот спасибо. Я вам так дарю со словами «Спасибо вам за то, что вы есть».
Да, спасибо.
Потому что такой и в том числе благодаря вам, как я уже рассказал в начале, есть мы, потому что была реализована вот эта вот детская мечта, чтобы включить телевизор и услышать оттуда о Боге. Спасибо вам.
Спасибо большое вам, отец Дмитрий. Спасибо. Помоги Бог в трудах ваших. Это ваш труд очень сложный. Я немножко это представляю. Много-то не могу, но немножко представляю. Сложный с разных сторон, которых сейчас не буду называть. Но я думаю, что если вы во имя Божие и ради пользы церковной будете стараться это делать, то Господь вам поможет.
Спасибо, Алексей Спасибо. Ильич. Спасибо за внимание, уважаемые зрители. Мы приносим извинения, что была задана уважаемому профессору лишь небольшая часть ваших вопросов. Мы все сохраним до следующей встречи. Ну, а когда следующая встреча состоится, мы с Алексеем Ильичем договоримся и вас об этом, безусловно, оповестим. Спасибо и всего доброго.